Первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» сегодня также посвящена саммиту «Большой двадцатки» в Лондоне и борьбе с кризисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Участники саммита «Большой двадцатки» обещают предпринять решительные действия для нейтрализации финансового и экономического кризиса. Но далеко не все наблюдатели считают, что они могут, да и должны это делать, рассказывает Ян Рнов.
Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании призывают других участников лондонского совещания к отказу от протекционизма и к увеличению расходов на стимулирование экономики, тогда как Франция и Германия считают, что не стимулированием, а введением более жесткого контроля над финансовыми рынками можно добиться выхода из кризиса. Разногласия между участниками иногда выливаются в прямые обвинения. Они слышны в словах Саркози: «Этот кризис начался не в Европе». На это президент Обама ответил: «Обвинять можно одного, но в ответе все. Я думаю, в этом суть сегодняшней проблемы. Сам я твердый сторонник глобализации финансовых рынков, ибо это открывает возможности для тех стран, которые при иных условиях не могли бы активно развиваться и повышать уровень жизни так, как никогда в мировой истории». О надеждах, возлагаемых на этот саммит, обозреватель газеты Wall Street Journal Дэвид Уэссел сказал:
«Я не думаю, что подобные совещания обещают тот прогресс, которого требуют средства массовой информации, но они концентрируют внимание политиков и правительственных чиновников на работе, необходимой для постепенного преодоления кризиса. Разумеется, когда главы государств позируют перед теле- и фотокамерами, держась за руки, это внушает оптимизм. А дальше посмотрим, предпримут ли европейские лидеры более решительные шаги для финансового стимулирования своей экономики, на чем настаивают Соединенные Штаты. Я все же думаю, что какие-то практические результаты будут. Ведь международная торговля пострадала еще больше, чем мировая экономика, потому что торговля недостаточно финансируется. Мало денег для кредитов, предоставляемых экспортерами и импортерами. Без этого трудно торговать. И еще одним реальным результатом может стать расширение Международного валютного фонда, благодаря чему расширятся возможности поддержки развивающихся стран». Дэвид Уэссел имеет в виду роль, которую Соединенные Штаты предлагают играть в Международном валютном фонде Китаю, России, Индии, Бразилии и Мексике. Вопрос о новой глобальной валюте вместо доллара, на чем настаивают Китай и Россия, не занял центрального места в повестке дня совещания.
В то время как Вашингтон и другие столицы преподносят саммит «Большой двадцатки» как событие потенциально ключевое в процессе извлечения мировой экономики, многие экономисты-практики не принимают всерьез попытку «двадцатки» указать путь спасения экономики. Эксперты даже опасаются, что политики собьются на популизм и навредят начавшему выздоравливать больному. Известный американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханки, например, считает, что воплощение даже ключевой посылки «двадцатки» — создание системы плотного контроля за финансовыми рынками — таит серьезные опасности. Всеобщий тезис заключается в том, что нам необходимо строгое регулирование финансовой системы, что необходимо взять под контроль инвестиционные фонды, ограничить использование различных финансовых инструментов. Но где доказательства того, что такие меры предотвратят будущие кризисы? Таких доказательств нет. Американский опыт свидетельствует, что подобные меры неэффективны. США, например, ввели жесткий контроль за банками после кризиса конца 80-х годов. С тех пор такие банки, как Сити, были объектом скрупулезного контроля со стороны правительственных финансовых ревизоров. Сегодня же под вопросом выживания Сити в качестве финансового конгломерата. К сожалению, реальные виновники кризиса, на мой взгляд, остаются неназванными. Это центральные банки. Они создали кредитные половодья. Первым этим занялся Федеральный резерв под руководством Гринспана. Потом к нему присоединился британский и европейский банки. Пузыри на рынке недвижимости, на рынке ресурсов, созданные ими, лопнули, и теперь мы все расплачиваемся за это. Меры, предлагаемые сегодня лидерами «Большой двадцатки», бьют мимо цели. И пока мы откровенно не установим реальную причину проблем, мы не сможем выработать эффективную антикризисную стратегию. Среди идей лидеров «Большой двадцатки» есть и классические, проверенные рецепты стимулирования экономического роста: обеспечение свободы глобальной торговли, предотвращение введения тарифов для защиты отечественных производителей, но они циркулируют на уровне намерений, в то время как правительства защищают собственных автопроизводителей от конкуренции и готовы расширить и добавить веса Международному валютному фонду, доказавшему, по мнению многих, свою явную несостоятельность в качестве кредитора и советчика в последние 20 лет. Профессор Стивен Ханки, как и другие скептики, считает, что лучшее, что лидеры «Большой двадцатки» могут сделать в данный момент для мировой экономики, помолчать. Если бы мы могли заставить политиков замолчать месяца на два и перестать пугать рынки своими заявлениями, то мы бы вскоре увидели признаки оздоровления американской экономики. Я думаю, что рецессионный цикл приближается к завершению естественным путем. Рынки, как это всегда происходит, адаптируются к новым реальностям, они стабилизируются и вернутся к росту. Такая точка зрения в последние дни утверждается и на Уолл-стрит, где курсы акций продолжают расти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а в программе «Время свободы» сейчас репортаж на тему культуры. В Москве в президент-отеле 1 апреля состоялась церемония объявления лауреатов литературной русской премии. О лауреатах наш корреспондент Елена Фанайлова.
Церемония награждения лауреатов 4-го сезона русской премии предполагала вечерний дресс-код. Награждение проходило в зале «Петровский президент отеля». Окна этого зала выходят на памятник Петру Первому работы Зураба Церетели. 4 года назад церемония премии, организованная под патронажем президентской администрации, выглядела более помпезно, но лауреатами ее становились малоизвестные литераторы-дебютанты из бывших союзных республик. В прошлом году к патронажу премии подключился фонд Бориса Ельцина, а в этом сезоне было изменено положение у премии. Теперь на нее претендуют все литераторы русского зарубежья, что превращает русскую премию из инструмента поддержки дебютантов в награду для ветеранов русской литературы зарубежья. В номинации «Поэзия» победил Бахыт Кинжеев, один из лидеров группы «Московское время» и признанных мастеров русского стиха, живущий сейчас в Канаде. В номинации «Малая проза», то есть «Повесть и рассказ», первое место заняла Маргарита Меклина, 36-летний прозаик из Сан-Франциско, уроженка Ленинграда, с книгой «Моя преступная связь с искусством». Наконец, лучшим автором романа признан Борис Хазанов, советский диссидент, узник совести и политический иммигрант, живущий в Мюнхене, за роман «Вчерашняя вечность». Церемония и, соответственно, идеология премии оставляют впечатление эклектики, желание совместить невозможное. С одной стороны, в шорт-листе «Малой прозы» оказался молодой прозаик из Пхенвала Тамерлан Таттаев со сборником рассказов о войне. Он трогательно благодарил Россию за поддержку Южной Осетии в августовской кампании. Выступал посол Южной Осетии Дмитрий Медоев, единственный из официальных лиц на церемонии. А координатор премии подчеркнула символический смысл присутствия на церемонии прозаика из новой независимой республики. С другой стороны, прозвучали горькие речи старых диссидентов Бориса Хазанова и Андрея Назарова, номинанта в «Малой прозе», главного редактора, выходящего в Дании журнала «Литературного зарубежья «Новый берег». Они говорили о том, что наследуют изгнанникам первой эмиграции. Перед началом церемонии у Бахыта Кинжиева брали интервью для какого-то российского телеканала. И поэт предупредил, то ли в шутку, то ли всерьез. Я хочу сказать, долой кровавый режим. А молодая девушка-корреспондент ответила поэту, сказать-то вы можете, мы все равно это вырежем. Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Ну что ж, а я напомню, что в сегодняшней программе мы спрашиваем вас, от каких стран зависит быстрый выход из кризиса. Связано это с открывающимся сегодня в Лондоне саммитом «Большой двадцатки». Присылайте нам сообщение на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Свои ответы вы можете присылать нам и по электронной почте, ее адрес mail@radio-svoboda.ru. Ну а буквально через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 20 наиболее развитых стран мира обсуждают сегодня на саммите в Лондоне пути преодоления глобального экономического кризиса. В Лондоне в преддверии саммита прошли массовые акции протеста сторонников левацких движений, антиглобалистов, активистов экологических организаций. Некоторые акции вылились в беспорядки, есть пострадавшие. Сообщается об одном умершем во время демонстрации, десятки людей задержаны. США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым по итогам переговоров в Лондоне. В центре Москвы прошел пикет в поддержку правозащитника Льва Пономарева, жестоко избитого во вторник вечером неизвестными. Ответственность за подрыв памятника Ленину в Петербурге взяла на себя неизвестная группировка «Залесский летучий боевой отряд». По сообщению СМИ, заявление группировки появилось на ультраправых интернет-сайтах. Реакция правоохранительных органов на заявление группировки неизвестна. Израиль более не считает себя связанным обязательствами, принятыми на международной конференции в американском городе Анаполис в декабре 2007 года. Об этом заявил новый министр иностранных дел Израиля, лидер праворадикальной партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. По меньшей мере 8 человек погибли в катастрофе вертолета у побережья Шотландии. Поиски еще 8 человек продолжаются. Вертолет, на борту которого находились 16 человек, по неустановленным причинам упал в Северном море. Албания и Хорватия официально стали членами НАТО. Церемония передачи соответствующих документов состоялась в Вашингтоне.
Екатерина Евсеева представила вам краткую сводку новостей. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Одна из главных тем нашей программы – саммит «Большой двадцатки» в Лондоне, в британской столице. Пути выхода из мирового экономического кризиса сегодня будут обсуждать президенты и главы правительств крупнейших стран мира, а также представители основных международных организаций. Ожидается принятие документа о совместных действиях, о проведении реформ, которые должны изменить экономическую ситуацию в мире. Однако некоторые эксперты полагают, что подобными встречами проблем в мировой экономике не решить. Об этом в интервью нашей радиостанции заявил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Большая двадцатка – орган, который не приспособлен для принятия решений. То есть он их принимать не может ни институционально, ни политически. Это место для обмена мнениями и выработки общего взгляда на жизнь. И то общий взгляд на жизнь, скорее всего, выработать не удастся. Потому что нынешний кризис является в том числе кризисом всей мировой финансовой архитектуры, которая ориентирована полностью на интересы Соединенных Штатов Америки. Трагедия в том, что американцы очень долго были одновременно главным регулятором и главным игроком глобальных рынков.
И остаются.
И остаются, да. И эти две функции друг другу противоречили. Пока был Советский Союз, была, так сказать, внешняя угроза, внешний раздражитель, они могли, так сказать, балансировать эти две роли. Но как только Советский Союз исчез, они пошли в разнос. И сейчас это фундаментальная проблема. К сожалению, поскольку система ориентирована под их интересы, любое осмысленное, значимое изменение системы невозможно. Потому что любое изменение системы означает для них конкретные коммерческие убытки, причем большие. Они с этим согласиться не могут. Они, естественно, эти изменения блокируют, да, ну, например, там, введение новой международной резервной валюты. И поэтому изменение глобальной финансовой архитектуры будет стихийным и хаотическим, то есть достаточно болезненным и разрушительным. Смогут договориться о мелочах, смогут там создать комитет финансовых гуру, смогут сказать, что не нужно увеличивать дефицит бюджета выше того уровня, который запланирован в Соединенных Штатах, там условно выше 10% ВВП. Но понятно, что это и так слишком большой уровень, чтобы это можно было думать без содрогания. Договорятся, что топ-менеджеры компаний, получающих государственную помощь, там, не должны получать бонусы или не должны получать слишком большие бонусы. Ну, это понятно, это полезно, но это деталь. К сожалению, осмысленного изменения финансовой архитектуры не удастся. И то, что мы там, судя по всему, Медведев будет предлагать изменения кардинальные, которые заведомо не пройдут, но это подход правильный, потому что если мы не можем, невозможно содержательные действия, то значит необходимы действия политические.
На этом саммите позиции будет 3 – европейская, российская и американская относительно выхода из кризиса?
Нет, я думаю, что позиция будет американская и китайская, а все остальные будут так или иначе к этим позициям, так сказать, приспосабливаться. Скажем так, будет большая двойка – США и Китай, а в окружении кардебалета первого ряда и кардебалета второго ряда. И вот наша задача – не дать себя оттеснить во второй ряд.
И все-таки изменений каких-то ведь стоит ждать от этого саммита? Ну, я не знаю, влияние на цены, на рынки, на курсы валют?
Стоит ждать красивых деклараций, которые приведут к кратковременному повышению фондовых рынков повсюду в мире, кратковременному укреплению доллара, незначительному, а значит, столь же незначительному ослаблению, снижению цен на нефть. Но в целом это не то мероприятие, на котором что-то значимое будет происходить. Просто лидеры мира в очередной раз убедятся в своем бессилии, но я думаю, что они и так про это прекрасно знают.
Михаил Делягин добавил, что сейчас нет ни одной страны в мире, у которой, как он выразился, был бы золотой ключик для решения глобальных экономических проблем. Ну а что думаете вы? От каких стран зависит быстрый выход из кризиса? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. СМС-сообщение с вашими ответами присылайте на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Ну а прямо сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас на линии Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вы как думаете, от каких стран зависит быстрый выход из кризиса?
Ну, в первую очередь, конечно, от Соединенных Штатов Америки. Хотя быстрого выхода, конечно, из кризиса не будет, к сожалению. Потому что, ну, все мы знаем, что рубль-то российский равняется по американскому доллару. И по взлету, и по падению. Вот. И еще, конечно, Китай, Япония. Вот. В Европе, допустим, вот Германия, локомотив Европы, как говорится. И Франция, Англия. Недаром проходит саммит двадцатки. Он проходит в Лондоне. И вот мы видим, как вот там антиглобалисты, мы видим волнение людей. Они хотят добиться, чтобы кризис был быстрее пройден. И вот встреча Барака Обамы и президента Дмитрия Медведева, он показал, что, ну, должны они договориться, вот. И вот недаром так все были, как говорится, прикованы к этой встрече, вот. Ну, я вот так думаю, что, конечно, от Америки. Но я знаю, что в России свой путь. Нам это уже, как говорится, говорят и говорят, вот.
Россия, Сергей, а если о кризисе, вот насколько сильно он вас лично коснулся?
Коснулся, конечно. Он ударил по кошельку, как говорится, по карману, ведь цены-то растут и на ЖКХ, и инфляция. Я когда слышу, вот когда старикам объявляют вот о поднятии пенсии, это как шок какой-то. Значит, будут расти цены. Вот зачем это делают? Ну, это, конечно, политика такая вот. И вот то, что собрались страны, конечно, в Лондоне, это политический дискуссионный клуб такой. Они должны собираться. Это лучше, чем воевать, мне кажется. Вот, спасибо.
Это был Сергей из Армавира. Давайте послушаем еще один звонок. Людмила из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, вот после благоразумия Делягинского и человека Делягина можно сказать, с ним только можно соглашаться и радоваться от того, что есть такой человек, а вам спасибо за то, что вы выслушиваете его мнение и нам его представляете. Ну и с Сергеем, конечно, я согласна. Но все они отвечали, ну, кроме Делягина, на вопрос, именно какая страна. Я не согласна. Не страна должна выводить никакая и не выведет. Это конкретные люди с конкретными вкусами, с конкретными запросами и с конкретными деяниями.
Ну, вы назовете нам этих людей?
Да. Это наши олигархи. Это наши неправильные и неправедные действия наших олигархов в экономической только сфере. В политической они не умеют ничего делать. Америка, она нас и не коснулась бы даже своим кризисом. Но вы представляете, столько информации об их зло уже, извините, я выскажу, как думаю, злодеяниях. Как можно в момент кризиса наживаться еще больше, чем до кризиса? Вот это, из этого и вытекает кризис. Просто никто не дает экономическую выкладку. Она очень налицо. Поэтому это люди, люди и только люди. Но люди смертные, грешные и очень даже греховно живущие. Не знаю, как могут они покупать до сих пор яхты, если у них они уже есть, а народ вымирает. Так нельзя. В кризис, должны все подтянуться. Причем как сказать? А вообще-то я давно хотела предложить выход из кризиса. Это нулевой вариант. Знаете, вот всем подойти к первой черте начала и всем остаться на равных и начать заново, и никого не сажать, никого не судить, не убивать, ничего ни с кем не делать. Просто всем прийти к нулевой точке совести.
Это была Людмила из Москвы, ну а наши слушатели Майоровы пишут: «Россия отнюдь не ведущая держава и никогда ею не была, только считала себя таковой. Тем не менее, имея большой потенциал, нужно поддерживать всячески разумные отношения с действительно великой державой, Соединенными Штатами Америки, и прислушиваться к тому, как советуют ведущие экономисты. Выходить из кризиса и делать это сообща, а не кидать деньги олигархам». Ну что ж, мы вернемся к вашим звонкам в прямой эфир ровно через час. Ну а сейчас давайте послушаем нашу рубрику «Культура», новости и комментарии. Главная ее тема – «Интеллект зависит от денег». С ней вас познакомит Игорь Померанцев.
На Кубе закрывается последний корпункт американской газеты «Sun Sentinel», редакция которой находится во Флориде. Постоянный корреспондент Рэй Санчес покинет Гавану. Официальной причиной закрытия называют финансовые трудности. «Sun Sentinel» принадлежит издательскому дому «Трибьюн», объявившему в декабре 2008 года о банкротстве. Древние воятели польстили царице Нефертити и несколько облагородили ее черты, создавая знаменитый бюст, ныне хранящийся в Берлине. К такому выводу пришли ученые из Германии и Великобритании, исследовавшие голову при помощи компьютерной томографии. Бюст царицы изваян из известняка и покрыт сверху слоем гипса разной толщины. Ученые сопоставили глубинное изображение царицы, высеченное в камне, и наружное. Оказалось, что при помощи гипса Нефертити сгладили горбинку на носу, смягчили складки в углу рта и несколько приподняли скулы. Бюст Нефертити был найден в 1912 году немецким археологом Людвигом Борхартом. Писательница Людмила Улицкая награждена российско-германской премией имени Александра Меня. Премия будет вручена Улицкой за роман «Даниэл Штайн. Переводчик», повествующий о судьбе еврея, ставшего католическим священником. Американские исследователи из Корнельского университета Гарри Эванс и Майкл Шамбарг установили зависимость человеческого интеллекта от семейного заработка. В бедных семьях дети глупее. Таковы результаты исследования. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Конечно, в некоторых общественных кругах подобные выводы сочтут политически некорректными, не исключено, что и возмутительными. Однако исследование ученых было направлено как раз на выяснение связи между нищетой и биологией, и выводы Эванса и Шамбарга вселяют определенную надежду. Установлено, что в человеческом мозгу есть структура, условно называемая рабочей памятью, куда мозг помещает новые факты, либо для обработки и решения какой-нибудь задачи, либо для того, чтобы потом перенаправить на хранение в память долговременную. Так вот, у бедных людей эта рабочая память занята исключительно вопросом, как выжить, а у богатых, как правило, ничем не скована. Голова богача свободна для творчества, мечтаний и благотворительности. Ревнители политкорректности отныне должны знать – деньги в основе счастья. Недаром моя дочка, ей было тогда 5 лет, сказала про кого-то на улице: «У них лица злые, как у бедных людей». А я-то думал, что сказки учат ребенка милосердию.
Это была наша рубрика «Культура», новости и комментарии. С ней вас познакомили Игорь Померанцев и Иван Толстой. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США и Россия намерены заключить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений до декабря этого года. Ответственность за подрыв памятника Ленину в Санкт-Петербурге взяла на себя неизвестная группировка «Залесский летучий боевой отряд». По меньшей мере 8 человек погибли в катастрофе вертолета у побережья Шотландии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Ну а у нас в программе сейчас обзор центральных российских газет. Вновь в студии Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Ну и мы выбрали интервью с Татьяной Голиковой, на этот раз.
Которое она дала газете «Комсомольская правда». И «Комсомольская правда», во-первых, поспешила с того, что отметила позитивные тенденции в экономике в виде некоторого укрепления курса рубля и повышения цены на нефть. И поинтересовалась издание, отразится ли вот это все на рынке труда. Ну, министр развеяла вот эти радужные ожидания и сказала, что рассчитывать на это пока преждевременно. Изменения, указанные, пока что нестабильны. Но, правда, вот чуть медленнее за последние 3 недели растет регистрируемая безработица. Что касается цифр по безработице, официальные данные 2 миллиона 160 тысяч человек. На конец года планируют, прогнозируют, вернее, простите, чиновники 2 миллиона 800 тысяч человек. Но это официальные данные. Что же касается последних данных Росстата о том, сколько реально людей сидит дома без работы, 6 миллионов 400 тысяч человек. Ну и к концу года обсуждается цифра в 7 миллионов. Ну, таким образом, до 12 миллионов безработных, как то прогнозируют некоторые эксперты, все-таки дело не дойдет, спрашивает «Комсомольская правда», и министр Голикова отвечает на этот вопрос утвердительно. Помимо этого, были затронуты какие пункты в этом интервью? Естественно, прежде всего, речь шла о том, как государство собирается помогать вот в эти трудные времена тем, кто потерял работу. Ну, тут помощь идет по 3 направлениям. Первое – это организация временных рабочих мест и общественных работ. Вот как раз в регионах планируется создать около 1 миллиона временных рабочих мест, как правило, на предприятиях. Ну, вот так вот, в период неполной занятости работнику предлагается платить 2/3 оклада. Сейчас можно уже увеличивать свою зарплату, выполняя временные или общественные работы. Во-вторых, предлагается переобучение и переподготовка кадров. Это 174 тысячи учебных мест. Причем имеется в виду не просто научить людей, а имеется в виду, что люди должны получить такую квалификацию, профессию, которая предполагает, что они окажутся с работой, что они найдут работу. Третье – это организация собственного дела. На это человек может авансом получить 12 месячных пособий по безработице. Ну и вот как раз тут комсомолка спрашивает, что есть сведения, предлагают всего 10 тысяч рублей на организацию вот этого своего дела, чего едва ли хватит на регистрацию предприятия, не говоря уж о дальнейшем. Ну, тут вот говорит Татьяна Голикова, что выделяются деньги на юридическое сопровождение Минздравсоцразвития, а Минэкономразвитие будет выделять гранты на ведение бизнеса.
Ну, полностью это интервью можно прочесть в газете «Комсомольская правда». А у нас в программе сейчас городской репортаж, и он тоже посвящен кризису. В российских школах, как известно, началась 4-я учебная четверть. Но на каникулах городской дискуссионный клуб старшеклассников Екатеринбурга предпочел не отдыхать и устроил очередные дебаты, на этот раз о кризисе в российском образовании, рассказывает Денис Каменщиков.
В амфитеатре Екатеринбургского выставочного центра «Россия» собрались как те, кто уже почувствовал влияние кризиса, так и те, кто уверен, что никакой кризис в школе не страшен. Но поскольку тему для обсуждения выбрали глобальную, то и заговорили сразу не о проблемах родных конкретных школ, а об образовании в целом. 11-классник Иван Федотов из гимназии «Корифей» раскритиковал инициативу экспертного совета под руководством первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, предложившего увеличить срок обучения в средних школах до 12 лет, а вузам любой ценой удерживать студентов в учебных заведениях. По мнению чиновников, это спасет от возможной безработицы нерадивых учеников. Иван Федотов уверен в обратном.
Двоечники, которых так опасается наше государство в этом году, они отучатся просто еще 1 год и снова останутся теми же двоечниками. То есть это не помогает бюджету как-то его улучшить, то есть сократить пособие по безработице и тому подобное, а наоборот увеличит его расходы на тех же нерадимых учеников, которые проучатся просто еще 1 год за счет государства.
Не так давно депутаты Государственной Думы предложили отменить единый государственный экзамен на время кризиса. По мнению депутатов, это позволит большему числу абитуриентов поступить в вузы, а значит сократить число потенциальных безработных. 11-классница Яна Риничева из 91-й Екатеринбургской школы против отмены ЕГЭ и уверена, что экзамен сохранится.
Это полный контроль над всеми знаниями учеников с 1 по 11 классы, которые они прошли. Бюджет государства, выделенный на ЕГЭ, продлили до 2012 года. То есть из-за кризиса нам не о чем волноваться, то, что ЕГЭ отменят, и вся подготовка не пройдет даром.
Иван Федотов полностью согласился с Яной Риничевой. И это несмотря на то, что представляли они полярные точки зрения. Иван утверждал, что из-за кризиса сокращается финансирование школ, закрываются образовательные программы, приостанавливаются реформы. Яна говорила, что кризис должен помочь школе найти скрытые резервы, а если какие-то программы или учебные заведения закроются, значит они сами виноваты, потому что выживает сильнейший. Спорили больше полутора часов, но в вопросе о сохранении ЕГЭ выразили редкое единодушие, говорит Иван Федотов.
Я, как среднестатистический 11 классник, считаю, что ЕГЭ – это хорошо. Просто потому, что я ленив, потому что мне проще один раз подготовиться и сдать ЕГЭ, чем сначала сдать экзамены в школе, потом в ВУЗе, потом еще что-то.
Послушав школьников, слово взял декан философского факультета Уральского государственного университета Александр Перцев. Он заявил, что в сложившейся кризисной ситуации только философия может помочь выжить, сохранить лицо и не стать безработным. И тут же привел пример из жизни.
Чему мы учим? Я объясняю так. Три искусства одновременно. Хорошо думать, хорошо писать, хорошо говорить. Вот мой друг большой Михаил Юрьевич Логиновских, 16 магазинов, кандидат философских наук. Он начально писал диссертацию, где доказывал, что рыночное хозяйство лучше планового. Потом он взял и это на практике реализовал. Он сказал, что весь бизнес заключается в искусстве разговора. Если ты понравился, тебе дали кредит. Если ты не понравился, сказали, иди отсюда.
Нашлись в зале и те, кто вообще не заметил наступления кризиса, как первокурсница Уральского лесотехнического университета Полина Партина.
Лично я кризиса пока не чувствую, потому что я поступила на бюджет. И мне кажется, я когда закончу через 6 лет, кризис уже закончится, и безработица меня не коснется.
Очень редко во время дебатов их участники приходят к единой точке зрения. Обычно каждый остается при своем. В этот раз, по мнению научного руководителя гимназии Корифеи Марии Калужской, школьники смогли договориться друг с другом.
В целом аудитория пришла, я думаю, к самому главному мнению, что в этой жизни очень многое зависит от тебя и от твоего отношения. То есть на самом деле кризис преодолевают люди с позитивной ориентацией.
Городской дискуссионный клуб старшеклассников на время прекратит свою работу. Впереди выпускные и вступительные экзамены, к ним нужно готовиться, а потому следующие дебаты состоятся уже в новом учебном году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Первый час утренней информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об иммиграционных проблемах тетушки президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. 13 триллионов долларов, небывалую сумму, почти равную годовому валовому национальному продукту Соединенных Штатов, запланировали израсходовать на поддержку банковской системы и на стимулирование экономики американское правительство и Центральный банк. Эту цифру получили эксперты информационного агентства Bloomberg, подсчитавшие средства, уже ушедшие на поддержку банков и страховых фирм, и те, что пойдут на финансирование разнообразных кредитов. Никогда прежде в истории страны Вашингтон не распоряжался такими суммами, и лишь во времена Второй мировой войны государственный долг Соединенных Штатов поднимался до такого уровня. В то время как некоторые эксперты приветствуют решительные действия Вашингтона, считая, что они предотвратили крах финансовой системы, другие опасаются, что такое масштабное вторжение государства в тонкую рыночную материю может обернуться беспрецедентными проблемами, новыми финансовыми пузырями и подорвать веру в надежность американской валюты. Между тем, даже гигантские финансовые инъекции не способны удержать цены на коммерческую недвижимость. Самый знаменитый бостонский небоскреб «Хэнкок Тауэр» был продан в среду с молотка за 660 миллионов долларов. Это наполовину меньше, чем он оценивался лишь 3 года назад. Прежние владельцы «Хэнкок Тауэр» заложили небоскреб несколько лет назад, взяв под него кредиты на скупку новых коммерческих площадей в надежде быстро перепродать их. В условиях экономического спада эта стратегия провалилась. Хозяева «Хэнкок Тауэр» обанкротились. Потеряв всю свою недвижимость, а легендарное здание ушло за бесценок. Впрочем, по разнообразным прогнозам, цены на офисы даже в крупнейших городах страны могут упасть еще на 30%. Борьбу с растлением малолетних в ортодоксальной еврейской общине объявляют власти Нью-Йорка. В среду прокуратура города в содружестве с религиозными и социальными службами открыла горячую телефонную линию, которая доступна любой потенциальной жертве сексуальных домогательств в изолированной общине, чей духовный центр штаб-квартира находится в Бруклине. Эта проблема оставалась вне пределов внимания властей и общественных организаций в силу традиционной изолированности ортодоксальных евреев. У них свои школы и синагоги, у них свои религиозные суды, сведения о жалобах пострадавших практически всегда остаются в их стенах. Между тем, проблема наверняка существует. В последние два года стало известно о том, что бруклинский раввин был отчислен из религиозной школы за растление мальчиков, а другой был признан виновным в сексуальных домогательствах к своей дочери. Победа Барака Обамы на президентских выборах может помочь его тетушке, гражданке Нигерии, нелегально живущей в Соединенных Штатах, получить политическое убежище. В среду бостонский судья назначил новые слушания по ее делу. С подробностями Алан Давыдов.
56-летняя уроженка Кении Зейтуни Аньянга – сводная сестра покойного отца Барака Обамы. Она 4 года нелегально проживала в Бостоне после того, как иммиграционный суд предписал ей покинуть страну, отказав в предоставлении убежища в США, которого она просила с 2002 года, якобы на основании царившего тогда насилия в Кении. Эта информация появилась в американской прессе за 3 дня до президентских выборов в ноябре прошлого года. Месяцем позже судья согласился приостановить депортацию женщины, а в минувшую среду назначил на февраль будущего года слушание по ее новому прошению об убежище. Американское миграционное законодательство позволяет проводить повторные слушания по делам тех, кому отказано в убежище, если появились новые обстоятельства, препятствующие их депортации. Таким новым обстоятельством стало избрание племянника Аньянга, Барака Обамы, президентом США. По словам бостонского иммиграционного адвоката Иланы Гринстайн, возвращение Аньянга в Кению теперь чревато для нее большим риском. Даже не вдаваясь в детали этого дела, трудно представить более опасную для нее ситуацию, чем та, в которой она попадет, вернувшись в Кению. Для нее уже невозможно жить на родине и оставаться незаметной после того, как о ней раструбила вся мировая пресса. Прокомментировать такую мотивацию настойчивой соискательницы политубежища я попросил профессора Гарвардского университета Стефана Тернстрома. Данный аргумент мне кажется очень слабым и надуманным, но в целом не удивляет то, что в Соединенных Штатах существуют такие богатые возможности для правовой защиты соискателей политического убежища. Если у вас есть хотя бы хороший адвокат из числа молодых либеральных юристов, оказывающих услуги на общественных началах, то даже у злостного нелегала высоки шансы на повторное слушание дела, на отсрочки и переносы. Интересно, что нелегальное положение не помешало Зейтуни Аньянга получить квартиру в муниципальном доме с низкой квартплатой, субсидируемой за счет налогоплательщиков. Профессор, может создаться впечатление, что такому учтивому обхождению властей Зейтуни Аньянга обязана тем, что она тетушка Барака Обамы. Этот случай не является из ряда вон выходящим. В американской практике предостаточно фактов многолетних проволочек с депортацией тех, кто не имеет законных оснований оставаться в США. Некоторым желающим остаться удается буквально раствориться, исчезнув из вида иммиграционных властей. И это только верхушка айсберга под названием «проблемы иммиграции». Согласно американскому законодательству, соискатели политического убежища должны доказать, что у себя на родине их ждет преследование на основе религиозной, расовой или этнической принадлежности, политических воззрений или принадлежности к той или иной социальной группе.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.